Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Крутов. Сегодня у нас в гостях минский поэт, литератор Дмитрий Строцев.
Здравствуйте.
Да, дорогой Дмитрий, у вас есть свои поэтические пристрастия. Недавно вышла книга под названием «Почему-то газета». Почему не радио? Но мой первый вопрос совсем тогда, если можно, не о вас, а о тех людях, с которыми, как я вижу, вы связаны какими-то узами. Потому что в Москве, я вижу, вы приехали на конференцию памяти митрополита Антония Блюма.
Да, совершенно верно.
Вы с ним лично были знакомы?
Нет, не был знаком. Но я сотрудник фонда «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского.
Сотрудник обычно это какой-то наймит, как сказано в Евангелии, которого нанимает, он делает то, что ему неинтересно. Вы в этом смысле сотрудник или вы работник? Или вы соработник?
Ну, давайте я буду соработник.
Митрополит Антоний, тогда скажите, потому что надо, как я понимаю, митрополит Антоний Блюм для огромного количества людей в Москве, в России, среди слушателей нашего радио, видимо, и в Белоруссии тоже, это вот, ну, вот два имени. Отец Александр Мень и владыка Антоний Блюм. Любопытно, что при жизни у них были довольно сложные отношения, точнее, их не было, в этом некоторая сложность. Митрополит Антоний старался держаться в стороне от всякой политики, оберегая свой приход, свою епархию от тяжелой руки Москвы.
Но я знаю, что к отцу Александру он хорошо относился.
Так, слава богу, сказали мы с Петром Ивановичем, а то бы нет. Но все-таки, мне кажется, это поразительно разные люди, а вы, кажется, хорошо относитесь к обоим. Вы чувствуете различия?
Это, может быть, хорошо, что два интересных, ярких, сильных, свободных человека могут быть разными.
Вот сразу видно, человек приехал из Беларуси, прошу прощения. То есть для вас разнообразие – это нечто положительное. В России, насколько я изучаю тексты и наблюдаю, ну, с чего начинается Россия? Объединение русских земель вокруг Москвы. И с тех пор до борьбы с троцкистами, березовскими и прочими уклонистами высшая ценность – это цельность, единство – и никаких там разнообразий. Христианство, оно ведь все-таки открывает, я думаю, для современного человека Бога как некоторое единство. Как это соединить с разнообразием?
Бог един, а мы вокруг него все разные.
Что бы вам сказал иудей? Давайте я сейчас выступлю от имени иудаизма. Учение о Троице, Христос... Наверное, это все на уровне языка, конечно, примиримо. Догмат мы сочинили, халкидонский догмат, символ веры. А все равно ведь рано или поздно встаешь перед вопросом. Вот Бог, вот Сын Божий, Христос, Дух Божий. Ну, как это соединить? Вот есть молитва «Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый». Вы для себя могли бы составить схожую молитву?
То есть...
Различить.
Но, понимаете, как есть такое понятие перихорейсис, да, то есть есть движение, есть как бы взаимная любовь, и в которой каждый уступает любви двух других, да, то есть это как раз такое динамическое сообщество, сотворчество. Да, и поэтому как раз мы можем и должны, собственно, в этом смысле уподобляться.
Мне кажется, ключевое слово, ну, если позволите, я уж сочту его ключевым, уступать. Да. Насколько далеко можно уступать? Не зайдем ли мы так в пропасть? Я вам могу просто политически ярче обозначить Давайте. Это дело, потому что, ну вот, плеснули чернилами в икону, еще что-нибудь, ребеночек сегодня, как известно, пляшет джаз, а завтра родину продаст. До какой степени можно уступать? И в каком смысле Господь Иисус в чем-то уступает Отцу?
Понимаете, тайну отношений лиц Святой Троицы я, конечно, не постигаю своим умом, да, но мы, как сказано, семижды семь, да, раз.
В смысле прощать?
Прощать, да, то есть, и...
Эту часть Евангелия, насколько я понимаю, в идиомы русского языка не вошло. Вот многое, что вошло, изгнание торгующих из храма, разбудив 3 часа ночи первоклассника, он скажет, Иисус изгнал торгующих из храма. Да. А вот на вопрос, до скольких раз прощать, да, нет, никто не ответит. А на ваш взгляд, до седьмижды, семижды это сколько?
Я думаю, что мы должны прощать. Мы должны прощать. То есть, если мы христиане, да, мы должны прощать. И прощать как-то очень, понимая, что мы делаем, да, то есть, и, в общем-то, понимая, что это и есть, собственно, наше свидетельство. То есть это одна из вот основных каких-то, не хочется сказать, добродетелей, но вот одна из очень важнейших составляющих.
Что вам не нравится в слове «добродетель»?
Не нравится?
Да.
Его использованность.
Но оно же не виноватое.
Нет, оно не виноватое. То есть оно не совсем из моего языка, скажем так.
Окей, хорошо. Вот та молитва Иоанника Великого V века, которую я произнес. «Упование мое, Отец, прибежище мое, Сына, покров мой, Дух Святый». Мне лично она очень напоминает некоторые ваши стихотворения. Длиной, ритмикой, организацией. Не возражаете?
Ну, это стихи, конечно.
Это стихи. В средние века, особенно в Византии, но и на Латинском Западе тоже делалось довольно часто переложение Евангелия. В гекзаметр перелагали наподобие Гомера, на греческом, на латыни. Сейчас эти переложения перевели некоторые на русский язык. Но читать же невозможно.
Громоздкие очень, да?
А?
Громоздкие очень.
Ну да, в общем, и Гомера-то даже в переводе Жуковского как-то, а тут вот это вот. Так если вы считаете, что это молитва поэзия, Евангелие, с вашей точки зрения, поэтическая книга или прозаическая?
Поэтическая. Значительная в своей части. Собственно, для меня поэтическое высказывание отличается от прозаического своей структурой. Оно центростремительно, а прозаическое высказывание центробежно. Может быть, это не совсем понятно, что...
Совсем непонятно. Разъясняйте.
Не совсем понятно. То есть центростремительное высказывание, оно собирает себя, собирает смысл и, собственно, собирает слушателя или читателя в какую-то точку. И оно стремится к некой такой вот завершенности здесь и сейчас. Прозаическое высказывание – это высказывание, которое может длиться, и длиться очень долго, и оно допускает перерыв внимания. То есть я могу отвлечься, я могу вернуться и войти в тот же, ну, в тот же текст, да, в ту же реку, в ту же воду.
То есть Анну Каренину можно открыть на любой странице в любой момент, а Евгения Онегина лучше читать сначала.
Нет, дело в том, что если мы говорим о большой форме поэтической, да, то...
Окей, сонет. Я помню «Чудное мгновение».
Ну, конечно, надо, на какой странице собираетесь открыть «Я помню чудное мгновение»?
Хорошо, уели, понял. Вы поэтому стараетесь писать кратко?
У меня есть роман в стихах, юношеский, и вот в книге, которая вышла, есть большая незаконченная вещь, гневопея «Монах Вера».
Да, но... Тогда, если можно, о втором человеке, который, как я понимаю, для вас значительно, который в высшей степени другой, нежели отец Александр Минь, это Вениамин Блаженный, он же Айзенштадт. Поэт, который, мне кажется, таким одним из, ну как, Я прошу прощения, я человек иерархичный, я скажу выше блока, как минимум.
Ну, спасибо.
Да нет, я же не про вас, я про Эйзенштадта.
Мне очень дорого слышать такие высказывания. То есть, дело в том, что я думаю, что блок не обидится. Да?
Нет, Александр Александрович достаточно был самоуверен в себе.
А современным слушателям очень важно услышать, что некий современный поэт заслуживает таких оценок.
Они же ровесники с митрополитом Антонием, я бы так сказал.
Ну, почти.
Ну, почти, да, почти совпадает. Но один минский сапожник, так можно назвать.
Я бы сказал, что работник инвалидной артели, вот, который резал трафареты. Он был художник-оформитель.
А.
Может быть, не всегда, не все время, но продолжительное время.
Между тем, его стихи – это, я прошу прощения, опять же, я не поэт и не литературовед, но если это, я бы сказал, это такая книга Иова, вот развернувшаяся в поэтической форме. Это огромные произведения, мне кажется, в сущности, вот я держу, вы подарили мне книжечку с распятия, стихи, вот так, мне кажется, все знакомые по оглавлению уже, вот, и мне кажется, что это просто один блок поэтический, вот действительно, цельная книга, и в основном это тот же самый вопрос, а есть ли за что прославлять Бога в этом мире? Вы этот вопрос задаете себе иногда? Вам жизнь нравится?
Жизнь очень сложная, трудная, и к жизни, и к Богу встают вопросы, да, возникают. Вот. Но как раз, мне кажется, Эйзенштадт замечателен тем, что он как-то сразу, может быть, под давлением каких-то обстоятельств, правильно себя поставил в этом отношении. Он решается задавать Богу очень серьезные вопросы, жесткие вопросы ставить, вот, и как-то их проживать, вот, и вместе с Богом, как я верю, отвечать.
Но между вами и Эйзенштадтом, я прошу прощения, есть одна принципиальная разница, как между вами и митрополитом Антонием, впрочем, потому что митрополит Антоний, я понимаю, человек вышел на кафедру, сказал слово, человек сел в кружок прихожан, сказал слово, все понятно. А Эйзенштадт, я понимаю, вот, ну, вот на выбор, первый попавшийся четверостиши. Родная матушка утишит боль и скажет так: сынок, уйдем с тобой в небесную юдоль, сплетем в лугах спасителю венок. Венок прекрасен, а спаситель сир, он кончил с мирозданием игру, он покорил Господним словом мир, теперь он зябнет, стоя на ветру. Спаситель наш венок из сорных трав, но знаем мы, что он тебе к лицу. И ты, как нищий, праведен и прав, угоден ты и небу, и Творцу, стоишь ты на печальном рубеже, отвергнут миром и для всех чужой, но это ты велел своей душе быть миром и свободой и душой». Мне кажется, что это лучше Блока, мне кажется, что это лучше Пастернака, но в любом случае это та поэтика, это поэтика еще дореволюционная. Тут есть размер, ритм, рифма, смысл, а у вас, по-моему, со всем этим вот как принято в современной поэзии.
Не так давно.
По нулям.
Нет, не так давно. Во-первых, я и в последнее время тоже обращаюсь к традиционным формам, но вот иногда выносит, да, выносит куда-то в сторону.
Хорошо, можно я прочту ваше стихотворение?
Да, пожалуйста.
Оно короткое. Жена зевает, Бог. Жена зияет, Бог. Жена сияет, Бог. Требую объяснения. Требую объяснения, это уже моя фраза, это для слушателей.
Вы предлагаете мне объяснить стихи?
Ага, только не говорите, что это просто надо написать еще раз то же самое стихотворение. Вы понимаете, мне что кажется, почему вот на радио я вас все-таки хочу допросить, потому что если я позову композитора, и со мной это случалось, композитор, ну что он может? Он действительно проиграет ту же самую музыку, он не может музыку перевести в слова. Если я зову художника, или актера. Актер должен повторить роль. Художник, он работает с краской. Вот, и он не может ни в эфире, ни по телевидению, ничего. Но вы-то работаете словом. Поэтому я вас на коленях прошу. Мне это стихотворение нравится. Моей жене, подозревает, тоже понравится. Но вот чуть-чуть, вот как школьнику.
Вы понимаете... Ну, я скажу так, да, это очень мое субъективное представление о месте женщины в творении, скажем так, да, что вершина творения – это женщина. Она была последней сотворена. И не женщина вообще, а, собственно, Мария. Почему? Понятно почему. Потому что я христианин. Почему я так...
Дмитрий, вы сейчас накатываетесь на всех протестантов. Вот у нас вчера праздник Рождества Пресвятой Богородицы, да, Марии. Да. А у них нет.
Так я с радостью с ними бы поговорил. Может быть, мои бы аргументы им бы понравились.
А я прошу прощения за провокационный вопрос, но у меня других не бывает. А аргументы в пользу чего? Вот я встречу протестанта, я знаю, что у него там на полке стоит 5 книг. «Женщина в Библии», «Служение Марии» или «Служение отдельно Марии, Марфы» и так далее. Что, мне ему аргументировать, чтобы он сходил в церковь на праздник Рождества Божьей Матери? Вот тем, мне кажется, проходит водораздел. Вот православие, Рождество Божьей Матери. И это как блок, как Вениамин Блаженный. А вы со своим стихотворением как раз ближе-то к протестанту. Не то чтобы вы разбираете, вот производите такую деконструкцию мира, но вот тут это ритуал, обряд. Это действительно праздник, где совместно. А вот это стихотворение, оно для одиночки. Оно не рассчитано ведь на то, чтобы его читали по радио, мне кажется. Это вот
Но вы же прочитали.
Да, но мне склонно делать то, что нельзя делать. А вы считаете, что это вот и на декламацию рассчитано?
Да, 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 да.
Хорошо.
Даже, может быть, его можно было бы и спеть.
Я напоминаю слушателям, что это «Радио Свобода». У нас в гостях поэт из Минска Дмитрий Строцев. И нам можно позвонить, это прямой эфир, 8-800-200-22-12, бесплатный эфир России. То, что можно спеть, это вы меня не шокируете. Я бы хотел сказать слушателям в порядке справки, что за поэтом Дмитрием Строцевым еще та некоторая слава, что он свои стихи танцует.
Да, это правда.
А вы не помните одну библейскую женщину, которая царю Давиду, своему мужу, когда он танцевал перед ковчегом, сделала строгий выговор за то, что он неподобающим образом себя ведет? Наверное, язык, речь и поэтическая речь, в частности, родились из танца. Это во всех учебниках написано. Зачем к этому возвращаться?
Зачем возвращаться к танцу?
Да.
Я, на самом деле, возвращаюсь к человеку. Я возвращаюсь к поэтическому. Мне кажется, что... Ну, во-первых, я утверждаю, что поэзия – феномен речи, а не письма. Вот. И поэтому голос... И поэтому физика человека, да, должны участвовать в поэтическом сообщении.
Хорошо, можно вопрос в сторону. Православное богослужение, да, русское, оно все переведено с древнегреческого, ну, условно, с византийского. В оригинале это поэзия. И это мощная поэзия, насколько я вот читал попытки поэтического перевода.
Очень вам завидую.
Так нет, они на русском, это же не я.
А, переводы, да,
ну,
хорошо.
Перевод, ну, авенцевские переводы, да, прежде всего, Сергей Сергеевич Авенцев, мощная поэзия. Но заменить, вот представьте себе, вы входите в церковь, и там молятся или читают канон в рифму, как это и было, и с ритмом. Я думаю, что большинство будут так же удивлены, как молитвы под гитару. Потому что вот этот вот речитатив, псалмодий, как у нас называется, то есть безэмоциональный, такой, чтобы 100 человек, из которого у одного медовый месяц, а у второго вчера ребенок погиб, и вот они молились одним духом. Поэзия на это не рассчитана, мне кажется.
Ой, вы понимаете, у меня здесь много вопросов к... к устранению человека из, из поэзии, из,
вы еще из церкви,
из
скажите.
Вокала, да, то есть
из церкви.
Из церкви? Почему да. из церкви?
Ну, так, как-то вот мне показалось, что вы сейчас скажете, из богослужения устранили.
Ну, я так далеко не заглядывал, да. да. Но вы понимаете, что я имею в виду? Я имею в виду, когда голос певцов, да, или, например, если это хор, да, когда в какой-то момент ловишься на том, что люди... стараются приблизить звучание своих голосов к инструментам каким-то, да, то есть расчеловечить голос, выйти из каких-то человеческих параметров, да, то есть за человека. То есть, может быть, это такое представление, что мы таким образом приблизимся к абсолюту, к Богу, да, но... И до каких-то, до какого-то времени это работало. То сейчас, мне кажется, это одна из проблем, почему современный человек многого не слышит в церковном искусстве и в богослужении. Вот эта вот выделенность человека. То есть удаленность человека. То есть...
Отчуждение.
Отчуждение, да. То есть это работа, которая совершалась осознанно, неосознанно ли, то есть столетиями, да, то сейчас какие-то, вот вы говорите, человек с гитарой, да, который приходит и просто приносит вот свой какой-то нерв, да, и мы как, нам кажется, что это к нам приблизилось. Что-то к нам приблизилось, да? Я не к тому, чтобы заменить традицию.
И вы против гитары в церкви?
Нет, почему против гитары в церкви? Я, дело в том, что я когда-то пел под гитару, и мои друзья меня упрекают за то, что я ее отложил. Но я это сделал уже, наверное, больше 10 лет назад. Поэтому это сложный разговор. Я не против гитары, да, я люблю гитару в чужих руках, скажем так. И пускай это будет в церкви.
О, говорил Дмитрий Строцев. Напоминаю, это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Микрофон Яков Кротов. У нас в гостях минский поэт православный Дмитрий Строцев. Мы в прямом эфире. Спасибо тем, кто вот уже поднял трубку. Мы сразу после краткой сводки новостей вас, дорогие слушатели, пропустим в эфир.
Свобода. Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве сегодня 7 человек погибли, еще трое пострадали, когда иномарка, за рулем которой находился пьяный водитель, вылетела с проезжей части и врезалась в автобусную остановку. Большинство из погибших – дети и подростки. Водитель задержан. В Москве состоялся митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ, организованный КПРФ. В нем также приняли участие представители движения «Левый фронт» и «Трудовая Россия». Как сообщил Радио Свобода, лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов, в акции участвовали около 3000 человек. Аналогичные акции были организованы сегодня и в других городах России, а в Байкальске, Иркутской области, около 500 человек приняли участие в митинге за честные выборы. В горах Веденского района Чечни возобновилась спецоперация против боевиков отряда Муслима Гакаева. Ранее в ходе операции были убиты 4 боевика, погибли также 4 сотрудников правоохранительных органов. Комиссия Государственной Думы по этике на заседании в понедельник может лишить слова члена фракции «Справедливая Россия» Илью Пономарева. Ему вменяют вину то, что на весенней сессии он назвал представителей «Единой России» жуликами и ворами. Управление МЧС по Краснодарскому краю предупреждает жителей Сочи о возможности подтоплений в связи с ожидающимся сегодня резким подъемом уровня воды в реках. Сирийские повстанцы сбили истребитель. По словам очевидца независимого журналиста, попросившего агентство Рейтер не называть его фамилию, отряды вооружения. вооруженная оппозиция во время атаки на военную базу под городом Алеппо сбили пролетавший в это время военный самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса. В столице Бангладеш, Дакке, около 100 человек пострадали при столкновениях демонстрантов с полицией. Сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против снятого в США фильма «Невинность мусульман». Иранская оппозиционная группировка «Народный муджахиддин» приветствовала решение Соединенных Штатов исключить ее из списка террористических организаций.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях поэт православный из Минска, это Белоруссия, Дмитрий Строцев. И у нас звонок из Брянска. Александр, здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер. Отче, вы в начале программы задали вопрос об отношении отца и сына. Хочу напомнить, значит, и подсказать. 15 глава Евангелия от Иоанна. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь». Есть у вас что-нибудь сказать по этому поводу? И еще, пока не отвечайте. Апостол Фома сказал по поводу женщины. «Ибо всякая женщина, которая сделает себя мужчиной, войдет в Царство Небесное». Это уже гостью. Подсказка.
Спасибо.
Ничего вас нет.
Спасибо, Александр. Дмитрий.
Что-что?
Ну, давайте так. На вас ответственность за вопрос о виноградаре и виноградной ветви. Вот эта метафора из Евангелия от Иоанна. Это же поэзия, мне кажется, как и большинство образов, связанных с садом. Тогда, на ваш взгляд, вообще, насколько желательна теология? Вот такая вот рациональная, со сравнениями, взятыми совсем из другого мира. Если есть Евангелие, в котором вот сравнение. Отец мой – виноградник, виноградные лоза, вы на мне как побеги. Зачем уточнять?
Вот понимаете как, я вслед за владыкой Антонием Сурожским скажу, что я горожанин. Да? Я не очень понимаю, как виноградарь относится к своей виноградной лозе.
Но вы продвинутый виноградарь. Да, я, например, вообще этого не понимаю.
Я не понимаю, да. То есть, и поэтому даже самый простой текст, да, но старинный текст, нуждается в комментариях. Даже так, даже с этой точки зрения.
То есть на язык поэтический перелагать не будем, а подыскать другую метафору надо.
Мы от этой не отказываемся. Она прекрасна. Но давайте разговаривать дальше. Давайте еще что-то находить.
Что до Евангелия от Фомы, здесь, конечно, очень сложный момент, потому что это так называемые аграфы. Это остатки первоначальных сборничков, где были изречения Спасителя, не записанные первоначально, отсюда слово «аграфы», не написанные. Потом из них составлялись, видимо, какие-то хрестоматии. И в Евангелиях мы часто замечаем, что вот эта вот фраза, она появляется в разных контекстах. То есть вот Спаситель сказал, а где именно? И в разных вариантах звучит. Так вот, в Евангелии от Луки, Спаситель говорит о Царстве Божьем, что там не женится, не выходит замуж. Но как ангелы. В Евангелии от Фомы, не позднем апокрифическом Евангелии детства, а в Евангелии от Фомы, который восходит, видимо, к концу первого столетия, началу второго, там есть слова, которые большинство исследователей считают, что они восходят к подлинному изречению Спасителя, о том, что вот когда вы будете вот не различать правого и левого, мужского и женского, вот это и есть Царство Божие. И мне кажется, что Александр имел в виду именно это. Подозреваю, что ваше стихотворение, ваше размышление о женщине толкнули его на эту реплику. Тогда что же христианство? Господь, когда он говорит, вот и действительно это сказано, вы будете как ангелы. Вы бы этого хотели? Для вас спасение – это подняться выше, чем мужское, женское, телесное?
Это вы меня спрашиваете, да?
Да, конечно.
Я бы пока оставался в своем человеческом качестве.
И мужском.
И мужском.
И правый и левый будете различать. Но вы ведь не достигли вершин бесстрастия. Вот есть вершины бесстрастия. Человек сидит в келье, молится Богу. А вы выступали с политическим заявлением, когда в Белоруссии там приговорили кого-то, не будем сейчас говорить, виновных, невиновных, к смертной казни. Вот. А вы выступили. Где бесстрастие?
Я выступил.
У нас звонок из Вологды. Олег, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот как с вашей точки зрения, с точки зрения образованного человека, несомненно, да, христианина, как вам видится, что происходит в РПЦ МП в данный момент, собственно говоря? Вот именно из Минска у вас же все-таки был конкурент Кирилл, насколько я понимаю, правильно, во время...
Вы Владыке Филарете говорите?
А?
Вы о Владыке Филарете говорите?
Да-да-да. Угу. Вот как вам из Минска видится все, что происходит, собственно говоря, вот в Москве сейчас патриархи? И вопрос к отцу Якову, пожалуйста, скажите, пожалуйста, ну, в конце, может, программы, что будет с вашей программой в связи с новыми, так сказать, веяниями?
На последний вопрос я могу ответить совершенно точно, сославшись на одного из своих любимых святых, преподобный Амвросий Оптинский. Мало кто знает из его почитателей, кто. Мы молимся ему, что жизнь его была далеко не сладкой. К нему ходили тысячи. Но именно поэтому монахи остальные страшно завидовали. И когда особенно он создал женский монастырь, знаменитый, то тут уже пошли просто всякие грязные сплетни, хотя человек он был и уже и очень пожилой, и очень больной. Вот. И особенно, конечно, негодовали, потому что, ну, извините, провинция, а тут со всей России, да из Москвы, да из Питера министры приезжают. И, в общем, местный архиерей был недоволен. И начинал некоторую такую, значит, вот, ну, как сейчас вот в Пскове борется с отцом Павлом Адельгеймом. То есть не может священник быть знаменитым архиереем. И взволнованные монахини, почитательницы, те, кто приходили, вот они часто у преподобного Амвросия Оптинского спрашивали: «Батюшка, батюшка, а что будет-то?» На что преподобный Амвросий отвечал: «А то и будет, что нас не будет. Значит, рано или поздно, друзья мои, я вам сообщаю, свернется небо и земля, и не будет вообще ничего. Что тогда говорить о программе с христианской точки зрения? А Евангелие останется. Вот, ближайшее время звучим, дальше, я подозреваю, пока никто не знает, иначе мне бы сказали. А Евангелие-то будет звучать. Пришел в кои веки поэт, его спрашивают про политику. Я, правда, тоже согрешил, наверное, спровоцировал. Про Владыку Филарета мне хочется все-таки сказать. Он не был конкурентом митрополита Кириллу. На выборах там был соперник, заместитель владыки Кирилла по АВЦС Климент Копалин. Вот, про владыку Филарета, если можно, я в порядке справки замечу, что это был один из ближайших друзей отца Александра Меня. Вот, они вместе пономарили в одной из московских церквей на Пресне. И потом, насколько я знаю, отец Александр регулярно приезжал к владыке Филарету и как к другу, и поисповедоваться. Вот, то есть это очень и очень уходящий вон в начало 50-х дружба. Ваш взгляд, ну, давайте, на церковную актуальность, если есть.
Мой взгляд.
Ваш.
Дело в том, что из Беларуси и, могу сказать, и из Украины все видится несколько иначе, чем вот вы смотрите здесь, в России, на свою ситуацию. И надо сказать, что вы многого не видите из происходящего у нас. И ну, это происходит от того, что люди заняты собой, заняты своей ситуацией.
Как вы чуете Россию? Да. Ну, давайте.
Вот. И, понимаете, очень многие процессы, которые сейчас происходят, и вот так вот вышли на поверхность в России, в Беларуси уже произошли. Если говорить о слиянии церкви и государства, о зависимости церкви от государства. То есть это все мы уже проживали.
То есть вы впереди России.
Мы впереди России и в этом отношении.
Да, вот она гордыня-то национальная. Да. У нас звонок из Москвы. Виктор Викторович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне хотелось бы сделать такой поэтический замер. Вот кто вам из вот этих поэтов ближе? Евтушенко, Белла Ахмадулина, Вознесенский, Георгий Иванов.
Отвечает Дмитрий Строцев.
Ну, пускай будет Ахмадулина.
А, Царство Небесное. Виктор Викторович, есть еще вопрос?
Ну, спасибо, спасибо.
Спасибо.
Хорошо. А все-таки, если можно, если вы такой прогрессивный, что можете объяснить русским слушателям, что их ждет в ближайшем будущем, а тогда объясните мне. Вот дружба с отцом Александром Менем, владыка Филарет действительно высокообразованный, по-европейски образованный человек, конечно, очень пожилой уже, вот, но... И как это, значит, что же, духовность, православность, вера в Христа, освободителя, победителя смерти, сама по себе не гарантирует от слияния с властью?
Вы понимаете как? Я в свое время делал документальный фильм о владыке Филарете, о том моменте, когда владыка пришел на белорусскую кафедру.
Это какой год для слушателей? Ну, примерно.
Это 60-е годы. И владыка тогда кардинально развернул ситуацию. Дело в том, что его предшественник, митрополит Антоний, не справлялся с притязаниями государства, и вся его деятельность сводилась к тому, что он практически чуть ли не ежемесячно подписывал указ о закрытии храма или там монастыря. И вот, собственно, уже стоял на очереди Жировический монастырь. Приехал владыка Филарет, и первое, что он сделал, провел международную конференцию в Жировическом монастыре, привлек внимание иностранных средств массовой информации, то есть и обозначил этот монастырь вообще, то есть вот на карте внимания, да, то есть и сохранил. И, собственно, с того момента, можно сказать, началось возрождение вот этой вот белорусской церкви. Но та форма...
Но я все-таки вас чуть-чуть, тысячу извинений, поправлю, потому что я еще удивился и специально сверился. Он митрополит Минский и Белорусский с 78-го года. Вот до этого он был в ВВЦС, он был на внешних сношениях. Вот. Но все, что вы говорите, это не отменяет, просто я уточняю дату.
Да. И та форма дипломатии, которую выработал владыка Филарет, она была действенна до некоторого времени. До тех пор, пока светская власть не отождествляла и не искала отождествления себя с... то есть отождествление своей воли с волей Божией. То есть, когда она сама, до тех пор, пока она сама дистанцировалась от...
То есть, вы хотите сказать, что мужчина – это замечательно и красиво, пока он не одевает юбку, там, туфли на высоких шпильках, не помадится, тогда это некрасиво. Власть хороша, пока она вот власть земная, а как только она начинает косить под Создателя, то она становится безобразной.
Нет, я хочу сказать, что какие-то... стратегии, которые может позволять себе церковь, защищая интересы церкви, защищая интересы верующих, это наша историческая ситуация. Они сейчас недопустимы. Они сейчас недопустимы.
Дмитрий, я с вами, в принципе, совсем согласен, но меня беспокоит одно. Вот первую часть программы вы говорили поэтически, а вот пошла речь за политику, и вы заговорили, ну, прости господи, каким-то канцеляризмом и прозой. Что-то здесь нет, не должно, мне кажется, так быть. Что, политике нельзя сказать вот поэтически? Это совсем такое вот...
Ну, можно поискать среди моих стихов что-то поэтическое на эту тему.
А может быть, лучше среди политики поэтического? Я почему спрашиваю? Вот отец Александр Мень. Ведь то, как он отвечал на политическую проблему отсутствия свободы, он же никак не отвечал формально. Вот он даже подписывал какое-то покаянное письмо в труде, не называя, конечно, ни одной фамилии никого. Ну, что вот, значит, есть среди моих прихожан противники советской власти, но они сами по себе, я сам по себе, он страшно переживал. Вот. Но, в принципе, он ведь не отвечал вот как-то на эти проблемы. А все понимали. Вот он был поэт в этой сфере, в сфере противостояния деспотизму. А были люди, вот, ну, диссиденты, при всем уважении, они были прозаики. Так что же важнее? прозаический ответ или поэтический на жизнь?
Ну, я как поэт должен сказать, конечно, поэтический.
Ага. Да. Да, я этого и жду. А вы можете объяснить, как вот простому человеку стать поэтом? Поэтом рождаются или можно стать? Как преодолеть вот эту вот косность языка, косность видения, когда вот дошло до политики, начинаешь говорить, как оживший устав КПСС?
Ну, видимо, нужно возвращаться к человеку в первую очередь.
Это Брежнев уже говорил на 27-м съезде. Что-то да. Новое можно? Все во благо человека.
Я думаю, что не Брежнев первый заговорил о человеке все-таки.
О том, чтобы
он воспользовался, наверное, да.
Ага. Тогда, если можно, чтобы вот мы не путали вот брежневская идея возврата к человеку и ваша.
Моя идея возврата к человеку.
Чем она отличается от брежневской?
Я не знаю, честно говоря, не смогу сейчас интерпретировать брежневскую, но мне кажется, что...
А я вам скажу брежневскую идею. Да-да. Человек должен быть уверен в завтрашнем дне. Он должен быть уверен, что у него пенсия маленькая, но зато точно будет, не будет катастроф, как в проклятых буржуазных странах. Он должен быть уверен, что под окном не построят мечеть или кришнаитский храм, что вообще вот под окном будет храм РПЦ МП, обязательно дозволенный. Вот он будет...
Брежнев об этом пёкся?
Да, конечно. Свободу будут глушить, потому что голос должен быть один, голос Кремля и его эхо. Вот забота о человеке. У вас в Беларуси, судя по тому, что вы говорили, уже это осуществлено.
Да, к сожалению...
Так. Чем ваше представление о христианской заботе о человеке отлично от этого?
Мне кажется, что... Вот все, что вы называете, это что такое внешнее человека, да? Вот. Мне кажется, что... Нужно встретить человека.
О.
Да. И в себе встретить человека, и встретить человека как собеседника, и встретить Бога человека, да. Вот это такая не быстрая работа совсем, и не быстрое дело. И поэзия, она, собственно, и есть вот этот вот мостик от человека к человеку. И вот эта ткань, да, которую можно через бездну бросить. И она такого свойства, это сообщение или эта ткань, что она вот соединяет вот что-то такое очень глубокое в одном человеке с другим человеком. Да? То есть она действительно... вот устанавливает какой-то мостик доверия. И это все вещи, опять-таки, очень трудно переводимые на язык прозы. И это скорее узнается, чем каким-то образом объясняется, описывается. Да? Вот, собственно...
Нет, почему? Очень даже понятно. У нас звонок из Марии Л. Андрей, здравствуйте,
профессор. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я живу в городе Козьмодемьянске. У нас есть хороший музей искусств. Там очень хорошая есть скульптура. Соломея. Вот. В руках у Соломеи поднос. На подносе голова Иоанна. Угу. Понятно, да? Угу. Вот. И когда я был очень маленький, мне мои бабушки говорили, что православные не танцуют. Это первое. Второе. Да. Второе. Все, что касается чина богослужения, который ну, применим, допустим, в храме в православной церкви, практически все описано в псалмах со 145 по 150-й. То есть, как его хвалить? Пением Бога нашего хвалить. Поэтому православная религия, поэтому называется правильно славящий Бога. Не ортодоксы, как перевод якобы с византийского, там неизменяемый. А
православный, правильно славящий. Так вот, танцы в православной культуре никак не могут быть приемлемы никоим образом. Это первое. Второе. Насчет гитары в церкви и других инструментов, в которых употреблен ныне существующий темперированный строй, которому всего-то лет 300. Это, если темперированная музыка будет звучать в храме, ну что, кстати, имеет место у католиков быть, почему мы не католики, не приемлем органа. Замена темперированного строя, когда если им заменить божественный натуральный строй, которым поют певчие в православном храме, это все равно, что заменить причастное вино денатуратом, извините. Вот и все. Неужели это не очевидно? А насчет того, что можно ли стать поэтом, это тоже очень хорошо сказали мудрые люди. Для поэта первая рекомендация. Если не можешь не писать, то пиши. Если можешь не писать, значит, соответственно, не пиши. Вот и все.
Спасибо, Андрей.
Спасибо,
Я все-таки дам справку относительно богослужения, потому что псалмы регулируют богослужение храма Соломонова и говорит, что в храме Соломоновом служили по-православному, конечно, было бы все-таки немножко слишком экстравагантно. Что до темперированности, то это особый музыкальный термин, выражающий некоторую процедуру, которую произвел покойный Иоганн Себастьян Бах и другие классики. Но я вас заверяю, что то пение, которое принято в современных православных храмах, оно, конечно, не пентатоника, это все то же самое, хорошо темперированное итальянское портесное пение. Или
в основном.
В основном есть любители возрождать средневековые, но это же делается на удачу, потому что у нас не осталось точных записей средневекового пения. Что до танцев? Мы не расисты. И поэтому мы не можем отвергать танцы, потому что не только царь Давид танцевал в храме, но в храмах и сейчас в настоящее время танцуют православные жители Африки. Они не могут не танцевать, извините. Поэтому лишить...
Даже сербы.
И иногда. Сербы танцуют?
Да, я был свидетелем.
Участником?
Свидетелем.
Свидетелем. Вот. Что до ортодокса, то я все-таки делаю еще раз справку. Это переводится именно как православие. Орто – это правильно, прямой, отсюда ортопед. Вот докс – слово немножко более сложное, чем славить. Оно означает скорее направление в философском движении. То есть школа, правильная школа. Речь идет о догматической правильности, не о прославлении через пение. Но виноват, Дмитрий, если у вас есть что добавить? Вот.
Понимаете как, вот перемещение священнослужителей в храме во время богослужения, это тоже можно воспринять как танец.
Потому это должно что, быть танцем.
Да, потому что оно организовано, и в общем-то, священники плывут, да, вот мы же говорим, да, то есть, вот посмотрите, движение вот в русском хороводе, да, и вот как священство выплывает и заплывает в царские врата, например, да.
То есть, а если не заплывает, да. То просто плохо служено.
Да, то есть в этом есть ритм, в этом есть строй. Чем же это не танец? Это же речь же не идет о том, что надо там скакать, беситься. Хотя, может быть, кстати, очень многим православным нравится, как ведут себя православные арабы в храме гроба Господня, да, там когда
сходит огонь.
Да. Вот и всем православным нравится, да, они возвращаются домой и говорят, что мы, конечно, это не наше благочестие, да, но нам это очень как-то нравится, тоже нас это вдохновляет.
Я напомню, есть такая замечательная статья отца Павла Флоренского, священного ученика, погибшего в сталинских концлагерях, «Храмовое действие как синтез искусств», где речь шла о том, что нельзя вот разложить богослужение отдельно вот на иконопись и так далее. И в этом смысле танец, как некоторые проявления глубины чувства, должно присутствовать. И мне кажется, это проблема еще миссионерская, потому что сейчас в современном мире страшно популярны всякие восточные духовности, которые говорят: идите по жизни танцуя. Вот. То есть легко. Я думаю, что если у кого-то эта метафора побудит кого-то простить, потому что ведь часто для прощения нужно выскочить из ситуации, нужно отклеиться от того, куда тебя заклинило. Но сделайте это в прыжке наподобие Нижинского или Анны Павловой, и будет вам хорошо. Если можно, все-таки встреча с поэтом. Стихами не очень хотел загружать слушателей, но уж под конец я себе позволю. Отрывочек. «Учитель на пути в Иерусалим». Захвачен на мосту видением хама. Такой же вырастает властелин, строитель храма. Косая прядь упала из-под шлема. На совести студенты Вифлеема. мне скажут, победителей несу. И все же зарубите на носу. Ваше?
Да, это мои стихи.
Ваши стихи. Почему? Я прошу прощения, но я ведь от широкой публики, адвокат дьявола. Почему студенты Вифлеема? Почему такая сдвижка смысла?
Ну, потому что это стихи о современных событиях.
А, да. Тогда я что-то не понимаю.
Да.
О каких?
Ну, вы прочитали окончательные строки. Да. Дело в том, что в Минске, я считаю, одним из там, главных событий начала, да, это 2006 год, это уже новое тысячелетие, да?
Ну, оно уже не очень новое, но пока
да,
еще, да.
Да, да, да. Вот, это такой был палаточный городок, в основном студенческий. И это такое политическое событие, да. Меня в это время не было в Минске. Вот. Но все, что я о нем узнал, вернувшись из поездки, и меня как бы вот укрепило в мысли, что что-то принципиальное в моей стране произошло. Во-первых, эта страна есть. Во-вторых, есть в этой стране люди доброй воли. Вот. И они умеют в каком-то радостном, свободном общении делать какие-то новые шаги, что-то менять. Вот. И вот об этом эти стихи.
Ну, тогда, если можно, поподробнее, потому что, может быть, это самый важный вопрос. В России, ну, вот наш выдающийся социолог Борис Дубин часто подчеркивает, что вот разные акции протеста против тарифов, Химки, выборы, и они не сливаются во что-то цельное. И вот человек сделал шаг на площадь, а вот следующего шага не делает. Какая-то вот как пластинку заел. Вот еще один шаг на ту же самую точку, на ту же самую точку. Вам знакомо вот это странное ощущение, как во сне, что вот словно завязли, как муха в янтаре, и не знаешь, куда сделать следующего шага, чтобы закончился кошмар, который тебя окружает. Ощущение это кошмар знакомо, небось?
Ну, конечно. Понимаете, что я хочу сказать? Мне кажется, что современному человеку очень свойственно все происходящее мерить одной линеечкой, которая называется его жизнь. То есть им очень хочется, чтобы все значительное произошло в то время, пока он здесь. Вот. А есть процессы, исторические процессы, да, которые так быстро не развиваются, не совершаются. Вот. И, скажем, есть у меня такой любимый автор Рене Жерар, который очень такой странный проповедник христианства. То есть он говорит о том, что христианство уже, Христос уже пришел, и христианство работает в этом мире. Но когда все совершится, мы должны терпеть и ждать.
Говорил Дмитрий Стросов, наш сегодняшний гость, поэт и православный из Минска. Его слова возвращают нас к евангельским сегодняшним словам Спасителя. За богослужением читались «Бодрствуйте, ибо не знаете, когда я приду».